Братья и сестры, с праздником вас! Христос воскрес! Что-то я вот так понял, что не очень поняли, что за праздник. Не, вы ощущаете, да, что сегодня праздник? Пообещали. Кто обещает погоду? А? Метеоцентр. Ну вот. Один просвещенный есть. Пообещали, что будет дождь. А оказывается, сегодня, слава Богу, солнышко. Там уже другое собрание наверху, так что мы готовы передать им микрофон, и они нам проведут, поделятся. Братья и сестры, на самом деле, я прочитаю, мне первым проповедовать, и я буквально несколько стихов, два стиха прочитаю. Хотел из 10 главы читать, но я ту проповедь поберегу, там размышлений очень много, они пространные. И чтобы не комкать или не комкать, как правильно, лингвисты есть. Я не русский, поэтому мне сложно с русским языком. Его только Горький, кажется, знал. И то обещал, что выучит лучше, если бы был негром. Но у него не получилось. Сегодня мы стараемся выучить. И я надеюсь, что когда-то будем знать. На самом деле, сегодня из 2 главы, 17-18 стих, там апостол читает слова, не читает, простите, цитирует слова Иаиля. И он говорит: «И будет в последние дни, и залью, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни, и залью от Духа Моего, и будут пророчествовать». Вы знаете, я хочу все, что прочитал, сказать более кратко. И по-настоящему это звучало бы всего лишь очень просто, но звучало бы так: «И залью от Духа Моего, и будут другими». Аминь. Нет, не потому что я хочу упростить Слово Божье, не потому что я хочу его исказить, но на самом деле человек, послушный Духу Святому, он уже другой. Он не может раствориться, смешаться с толпой. Он будет отличаться, потому что у него совсем другие приоритеты. День сошествия Духа Святого на учеников – особый день не только в жизни и истории Церкви, потому что когда Христос сказал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее», и сегодня врата ада на самом деле ополчились против Церкви. В Узбекистане, я уже так в частных беседах рассказывал, на этой неделе получил сообщение от друзей, что в Узбекистане просто так, только потому, что ты верующий, против тебя могут сфабриковать дело и посадить, обвинить, спрятать в следственный изолятор, оштрафовать на несколько тысяч твоих зарплат или сотен зарплат, тоже достаточно, потому что 3 года без зарплаты – это сложно. Не выживет никто, а людей не штрафуют маленькими штрафами. И я понимаю, что безумие власти в том заключается, когда она начинает преследовать невинных. Безумие власти начинается там, не где верующие объединяются или становятся более активными, а там, где ей приходит конец. И я понимаю, что во всем мире, и ладно, мы говорим про Узбекистан, что верующих там преследуют и штрафуют. А возьмите Пакистан. На этой неделе сожгли 6 человек, христиан. Старца 70-летнего убили на пороге дома, остальных 6 членов семьи сожгли. И еще 20 христиан убили. Итак, в Пакистане при этом полиция бездействует. И только когда христиане отказались хоронить человека, которого убили мусульмане, власти арестовали 12 человек, участвовавших в этих погромах. К чему я это говорю? Мы не всегда ощущаем опасность, и отсюда наша беспечность. С другой стороны, церковь, которую Иисус Христос говорит: «Я создам церковь», Он ее в день сошествие Духа Святого на учеников, учредил. И знаете, что потрясающе? Он говорит: «Я излью Духа Святого, и вы будете друг другу делать щедрые подарки. Вы будете друг другу чай наливать, кофе, который не изымает из продажи, да, настоящий кофе. Вы будете друг другу делать хороший прием, гости друг друга приглашать». Правда? Так написано? Так Христос им говорит. Доброе утро, братья и сестры. Я понял так, что заснули все. Я, наверное, такие бредовые вопросы задаю, что на них даже не ответишь. На самом деле Христос говорит: «Излью от Духа Моего, и вы будете свидетелями». И вы будете мне свидетелями. А кому мы свидетельствуем? Мы здесь, встречаясь, друг другу свидетельствуем, как Бог в нашей жизни действует, как Он поступает. Я не все понимаю, что он в моей жизни делает. Ну вот, честно вам скажу, ну не понимаю. И последние события в моей жизни, как-то они больше у меня вопросов вызывают. Хотя я понимаю, я столько лет молился о Ходорковском Михаиле Борисовиче, и сейчас его все еще не выпускают. Ну, думаю, раз он ко мне не идет, пойду я к нему. Нет, ну, я понимаю, что меня к нему не пустят, потому что у нас разные программы, разные статьи. Он в разных обстоятельствах абсолютно, он под следствием находится. У меня будет там уже не следствие, я пока что под подпиской о невыезде, то есть у нас совершенно разный статус. Но с другой стороны, ну если так Бог ведет, то почему нет? С другой стороны, я хочу обратить ваше внимание. Зарождение церкви – это на самом деле не просто формирование ООО или ЗАО. Да? Это не компания открылась, не компанию учредили, а это сформировалось общество из отдельных личностей. Вы помните, какие там личности были? Я напомню. Петр, помните? Интереснейший человек. Храбрый, отчаянный, готов даже голову рубить, да? Ухо одному успел отрубить, голову не получилось, не знаю, то ли рука дрогнула, то ли... Бог сохранил, потом, представляете, если голову срубили, и потом вживлять ему опять голову, это же... Не потому, что Богу это было трудно, но на самом деле не нужно было этого вообще. И так Господь сделал, что обошлось малой кровью. Но, кроме того, что он все равно все-таки струсил, несмотря на свою храбрость и отчаянность, я хочу напомнить, что там был и Фома, которого тоже, кажется, все в обществе христианском даже говорят, ну, Фома неверующий, да, то есть ему такой ярлык повесили, хотя никто из учеников не повел себя смелее и уверенней, чем Фома. В первый день, когда Христос пришел и предоставил себя, пожалуйста, вы можете убедиться, что это я. Вот руки мои, вот ребра мои, пожалуйста, вы можете вложить. Христос себя им предоставил, поэтому Фома выглядел на их фоне скептиком. При этом сыновья Громовы, помните таких? Двое братьев было. Отчаянные такие, смелые. Кто-то там не почтил Христа. И что они? Они говорят: «Учитель, позволь, мы сейчас огонь с неба не сведем». Я не знаю, как они это делали раньше или нет, тренировались или нет, но у них была такая уверенность, что, наверное, у них бы получилось, если бы Христос не сказал: «Не знаете, какого вы духа». То есть, когда мы на самом деле подчиняемся Иисусу Христу, в нашем сердце, в нашем духе нет агрессии. На днях беседовал с одним человеком, и он задает мне вопрос: «Ну, как у тебя там?» Ну, я ему объясняю, рассказываю. Он говорит: «Да ты что?» И он дальше стал злословить тех людей, которые... Я говорю: подожди, постой. А сам думаю: ну, я же сам такой. Когда первая реакция — взять автомат, да? Ну, когда тебя обидели. Переходишь пешеходный переход, давно горит уже тебе зеленый, ему красный, а он, благословенный негодяй, едет. Потому что у него машина большая и широкая, а кто ты такой? Я знаю одного человека, который так вот в сердцах треснул по проезжающей машине, разбил ей стекло. Сегодня он получил срок условный. Всего-навсего. Только потому, что у него меньше прав, чем у той дамочки, которая проезжала. Поэтому, когда в нашем сердце вскипает такой праведный гнев, справедливый, святой, можем назвать его даже благочестивым, Но Писание говорит, гневаясь, не согрешайте. Поэтому, когда мы говорим о дне, в который родилась церковь, Иисус Христос говорит, я создам церковь. И когда Он не спасал Духа Святого, зачем? Для чего? Для того, чтобы мы правильно людей судили? Для того, чтобы мы превратили церковь в клуб? Или для того, чтобы мы переживали, ревновали, старались, искали тех, кому нужен Христос? Вы знаете, братья и сестры, когда мы рассуждаем о тех людях, я хочу остановиться все-таки на судьбе Петра и очень коротко о нем поразмышлять. Как личность, он достаточно знаменательная, яркая, при том, что, кажется, карьеры не преследовал. Почему я так говорю? Потому что все-таки у нас первый пресвитер Иерусалимской церкви. Кто был? Иаков. Видите, есть еще у нас просвещенная Сережка. Слава Богу. Иаков. Человек, который боялся Бога, но, являясь апостолом, все-таки не апостол Петр. Почему так? Не знаю. Знаю только, что на самом деле для Христа очень дорог был каждый из учеников. Но ходить по воде ходил только апостол Петр. И вот он, когда увидел, говорит, если это ты, повели мне пойти. Пробовал, Дани, когда-нибудь ходить по воде? Я пробовал по лужам. Да, по лужам. По лужам, даже босиком в детстве. На самом деле, не дал Господь людям способности ходить по воде. Кроме этого, водомера, да? Тараканечка, которая бегает, насекомое. Но на самом деле, он не просто ходит по воде, а он идет навстречу Иисусу Христу. То есть, у него получается так же, как у Иисуса Христа. И при этом он защищать готов учителя. Он настолько ревнует, что он не только готов ходить или подражать ему, но он готов его даже защищать. По крайней мере, так он заявляет. При этом, заметьте, у него есть ревность по Божьему откровению. Никакому другому ученику Бог не открыл, кто такой Иисус Христос. Христос спрашивает, за кого почитают меня люди? И каждый из учеников начинает сообщать ему, какие слухи ходят о нем в народе. А вы за кого меня почитаете? И все притихли. Они что, не знали Иисуса Христа? Нам так кажется, что они-то уж должны были знать. Никто, кроме апостола Петра, не произнес. А Христос говорит, Петр говорит, ты Сын Божий. И Христос говорит, блажен ты, Симон, потому что не дух, не плоть и кровь тебе открыли это, но Отец мой Небесный. Знаете, когда начинаешь сравнивать и смотреть, какой сильный, духовный человек, ревностный, благовестник, Бог ему откровения такие посылает. Кто из вас хотел бы быть, как он? Я бы хотел. Но это же здорово. Если тебе Бог открывает, если ты идешь по воде, если ты ревнуешь о том, чтобы защищать самого Иисуса Христа, это же сколько отваги можно иметь. Но опять другие моменты или мгновения из его жизни, это когда он вдруг, несмотря на всю свою такую храбрость, все-таки струсил. И страх его перед реальной опасностью, он был чисто человеческим. Он как раз показывает, что апостол Петр, он просто человек. Это не просто, это не Супермен. Это не один из тех героев, которых нам в блокбастерах показывают. И поэтому, когда вдруг он, пораженный, выбегает и сокрушается. Вы знаете, когда апостол Петр плачет, в фильмах, которые я смотрел, апостол Петр плачет и сокрушается, безусловно, достаточно ярко, искренне. Я думаю, что ни один режиссер так явно, как Петр сокрушался, внутренний его мир не покажет, не представит. Потому что всю трагедию, которую можно только вложить в это сокрушение, она произошла. Что могло исцелить плачущего Петра? Только личное признание Иисусом Христом. И Христос, встречаясь с ним, говорит, Петр, любишь ли ты меня? И Петр начинает исповедоваться. Для Христа нужно было это исповедание? Он знал, он видел. Он знал, когда еще Петр только храбрился. А Христос говорит, но я молился, чтобы вера твоя не оскудела, и ты некогда обратившись, утвердил братьев твоих. Он уже тогда ему сказал, я обновляю тебе твой кредит, я обновляю для тебя твою надежду, и ты сможешь утверждать твоих братьев. Пожалуйста, не унывай, дерзай. Петр все это забыл. И теперь он так нуждался в этом диалоге. А может и помнил, не берусь комментировать. Но знаете, что интересно? Что вот эти перемены, которые произошли у апостола Петра, особенно в день Пятидесятницы, в день, когда Дух Святой сошел на учеников, они произошли в учениках очень глубоко и даже, я бы сказал, радикально. Знаете почему? Потому что, кроме того, что апостол Петр, вот такой лидер, который, кажется, был и труслив, и поражен, и не просто восстановлен, а теперь он даже в этот день Пятидесятницы встает и начинает речь говорить. И речь его настолько убедительно, что 3000 человек в этот же день, покаявшись, приняли крещение. Но я хочу обратить внимание, что изменилось и мышление этих 3 человек. Ведь все они еще совсем недавно ходили на распятие Иисуса Христа. Они были тут же, в Иерусалиме. Может быть, не они лично, потому что они могли после праздника Пасхи разойтись по своим домам, а вот теперь на праздник кущей, как они собрались, да, они же не знали, что будет день сошествия Духа Святого. И поэтому они собрались на тот исторический еврейский праздник, который всегда отмечал Иерусалим из года в год. И для них, в общем-то, не представлялось ценным проповедь апостола Петра. Но когда они послушали, посмотрели на то, что произошло, вдруг эти вчерашние их соседи, их земляки, их соотечественники, которые нигде никогда семинариев не кончали, развлечений языков их не учили, они вдруг заговорили на различных языках, для апостола Петра наступил момент, когда эти люди вдруг стали рассуждать и рассуждали очень глупо. Они напились сладкого вина. Ну, я не знаю, какая разница напиться какого вина, сладкого или кислого, крепкого или сухого, да, там есть, потому что я слышал, вчера юмор прочитал, один, значит, ученик написал, дождь бывает летний, мелкий, грибной и крупнокалиберный. И я не знаю, что на самом деле для тех людей было. Какая разница, какого вина напились ученики. Но на самом деле апостол Петр встал, и чтобы объяснить людям, что это не сладкое вино. И вопрос не в вине. Потому что если кто и напивается, напивается не в дневное время. А вопрос в том, что Дух Святой сошел. Потому что вот так написано, и вот теперь вы очевидцы, вы свидетели. И знаете, что он дальше говорит? Если тогда рядом с Иисусом Христом, когда собралось 5000 человек, и они уже 3 дня с ними были. И он говорит, учитель, отпусти, пусть они пойдут. А здесь он уже не думает их отпустить. А он думает, как решить их проблемы. Когда вдруг, помните, там вдовец, да, сирот стали обделять хлебом, неправильно делить гуманитарку. И что там? Апостол Петр не думает, как избавиться от этих людей, которые недовольны чем-то. А он говорит, пожалуйста, давайте изберем диаконов, давайте мы из среды себя отделим людей, которые могли бы решать эту проблему. Изменилось мышление апостолов. Они на самом деле уже теперь не думают, как избавиться от людских проблем, отпустить их, чтобы они решали где-то. Они думают, как о них позаботиться. При этом изменился их стиль жизни. Когда-то Иисус Христос, когда ему говорили, почему твои ученики не постятся? Вот посмотри, Иоанновы ученики. Они же постятся, а твои не постятся. Он говорит, придет время и будут поститься. Посмотрите, что написано. Пост и молитва стали частью жизни апостолов и уверовавших людей. Почему? Потому что они нуждались в исполнении Духом Святым. Потому что отнимется жених и будут поститься, сказал однажды Христос. И так случилось в жизни учеников, потому что они стали искать воли Божией. Раньше Христос им давал поручения, они тут же шли и могли выполнять. Теперь Петр не угождает собранию святых, а он ищет воли Божией. Он становится апологетом за пределами церкви. И я надеюсь, если Господь позволит, мы как-то еще порассуждаем о том, как Петр благовествовал язычникам. Но теперь они живут по призванию. На самом деле церковь начинает использовать дары и призвания каждого человека. Вот у меня к вам, ну, вопрос простой, и в то же время я понимаю, что для каждого это получается индивидуальный вопрос. Какое у тебя призвание? Вот как бы мы ответили? Какое у меня призвание? Вот для Церкви Божией, какие мне Господь дал дары, потому что Он дает каждому дарование для созидания Церкви. Какое у тебя дарование, какое у тебя призвание для Церкви, чтобы ты стал благословением? И вы знаете, апостол Петр знает, что у него призвание благовествовать обрезанным, да, то есть евреям, а у апостола Павла призвание идти к язычникам. Иаков, пресвитер, первый пресвитер Церкви, и кажется, ну как же так, апостол Петр, величина, он бы должен был. Ничего подобного. Апостол Иаков, он пресвитер. А апостол Петр, этого достаточно, потому что у него других обязанностей много. Но знаете, мы рассуждаем про апостола, там диакона какие. Там среди апостолов таких не было. Талантливых, способных, ярких апологетов. Стефан, один из первых, кто пострадал за имя Иисуса Христа. Заметьте, не из апостолов, совсем не из апостолов. Почему? Потому что каждый служит тем даром, какой кто получил. И я снова возвращаюсь. Братья и сестры, мы свой дар знаем? Мы свое призвание знаем? Мы его культивируем, мы его употребляем для созидания церкви? Если не употребляем, тогда будем отвечать перед Богом. Но если употребляем, тогда употребляй с радостью и торжественно. Почему? Потому что на самом деле Господь дает нам для того, чтобы мы были свидетелями. И знаете, мы иногда думаем, ну вот я так не умею свидетельствовать, как вот тот брат или вот как та сестра. Я когда, помню, на вокзале как-то увидел Ширинай свидетельствовала, ну это, вы знаете, да, одна из сестер, благовестница, очень яркая таджичка по национальности, но она в Москве уже, наверное, столько лет, сколько уже и не помнит. По крайней мере, она на вокзале, когда благовествовала, люди не могли ей ничего вопреки сказать, потому что, ну, когда мужчина благовествует, да, это секта, а если женщина благовествует, тогда в то время это было очень странно, необычно и удивительно, ново. И она покоряла людей во имя Иисуса Христа. А вот заметьте, Филипп, он, подобно Иисусу Христу, изгонял бесов, поднимал парализованных, исцелял больных. И при этом, кажется, авторитет церкви поднимал. Но он всего лишь диакон. И кажется, как же так? Апостолов не слышно, а диакона тут, понимаешь, заняли место апостола. Ничего подобного. Заметьте, это на фоне гонений, на фоне жестокости, которую практиковал Савву. Церковь испытывала сильнейшее давление. Сегодня наши церкви наслаждаются покоем. А как мы этот покой используем для себя? Очень энергично. Мы ничего не делаем, чтобы нас не обидели. А если бы начали что-то делать, у нас бы, наверное, тоже были какие-то сложности, трудности или неприятности. Поэтому, потому что все это переходит сразу в духовную битву, духовная брань. Поэтому, когда мы с вами, братья и сестры, рассуждаем и говорим о духовной жизни, то наш Господь создает для нас условия, в которых мы могли бы благовествовать. Конечно же, церковь времен апостола Петра, апостольская церковь, как мы называем, в день Пятидесятницы, сформированная, благословенная, она не знала покоя. Она тут же окунулась в напряженную жизнь. Столько нужды, столько боли вокруг. И поэтому для них нужен был реальный Господь, реальные чудеса, потому что все остальное не могло удовлетворить потребности. Если бы мы сегодня с вами шагнули за грань нашего комфорта, мы тоже нуждались бы вот в том явном присутствии Божьем, при котором ночь становится светлой. И я глубоко убежден в том, что Господь наш приготовил для нас благословение вот там, за гранью нашего комфорта. Вот там, когда мы приходим или оказываемся в обстановке, когда мы не знаем, как ответить, а люди ждут. Они бросают вызов, они задают вопросы. Знаете, я думаю, что наш мир сегодняшний отвергает церковь только потому, что церковь не говорит людям ответы на их вопросы. У общества одни вопросы, а церковь на них не отвечает. Она предлагает что-то свое. Апостол Петр отвечал на вопросы общества. И общество это поняло и услышало. Сегодняшнее сообщество, наблюдая за церковью, ответа не слышит. Возможно, они не у той церкви спрашивают. Возможно, мы скромно молчим. Поэтому, когда апостол Павел уже стал, Саул стал апостолом Павлом, когда Саул, гонитель, вдруг стал апостолом, этот водораздел начался в день сошествия Духа Святого на учеников. В день, когда Дух Святой пришел для того, чтобы выполнить миссию, Он наполнил сердца собравшихся для общения. Тех, кто единодушно находился в том помещении, в той горнице, это стало благословением. И сегодня в людской среде водораздел проходит точно так же. Он проходит среди, между теми, кто спешит послужить, и между теми, кто благовестию противится. Мы сегодня с вами можем вместе с Иисусом Христом церковь созидать, а можем скромно молчать и тем самым мешать благовестию, тем самым блокировать благовестие. Потому что если нам дано право благовествовать, а мы его не реализуем, тогда мы обкрадываем. Тогда мы людей оставляем несчастными. Тогда мы людей оставляем один на один со своей болью. Вы знаете, я сегодня пережил необычное состояние. В моем доме живет сосед. Многие годы. Очень благополучный человек. Он так себя всегда подавал. Он был одно время домовым, ну, знаете, да, домоуправ. Домовой обычно в народе духов называют. Он на духа не похож, он слишком массивный для духа. Никуда не поднимется в такой комплекции. Но, знаете, он недавно отметил свой юбилей, ему исполнилось 50 лет. Он всегда ездил на солидном автомобиле, на джипе. И когда я увидел недавно, что он на нем таксует, я понял, что у него наступили трудные времена. Но когда я увидел, что он не может остановиться изо дня в день, он стоит все время пьяный, я понял, что у него совсем непростые времена. Я как-то рассказывал о том, как он пытался меня убедить, что я должен продемонстрировать, что я их уважаю, и для этого выпить или хотя бы подержать стакан со спиртным. У нас тогда Господь нас развел, мы решили вопрос. Он после этого еще больше зауважал. Но сегодня произошло нечто. Он сегодня подошел, стоит. Я говорю: «Алеша, что случилось? Помоги мне». Буквально вчера или позавчера, я не помню. Он говорит: «Все нормально, все хорошо». Поздравил его с днем рождения. Совсем короткий диалог был. Но сегодня, когда я увидел его в таком состоянии, когда он вдруг просит: «Помоги мне», братья и сестры, я рядом с ним вместе молились и плакали. Недалеко стояли его собутыльники, с кем он вместе пьет. Но я увидел, какая хрупкая человеческая жизнь, какое хрупкое счастье у этих людей. Еще недавно он выглядел таким напыщенным, торжественным, а сегодня он сокрушен. Я, первая мысль у меня была, думаю, ну, надо куда-то его увезти. Я потом думаю: куда уходить? Сейчас он никуда не пойдет. Пока он пойдет, мы никуда потом не успеем. Здесь и сейчас мы помолились. Я совсем не думал о тех людях. Я думал только об Алексее. Я прошу вас, чтобы вы тоже о нем молились. Я не знаю. Но мне всегда хочется молиться о тех, о ком маловероятно, чтобы он покаялся. Но моя надежда, что Бог его коснется. Потому что Бог любит, Бог не случайно приводит нам этих людей. Бог не случайно нас приводит в жизнь других людей. Это Божий промысел. Бог любит этих людей, Он ради них даже умер. А мы всего лишь некоторые неудобства иногда терпим, конфуз переживаем. Но на самом деле, кто-то спешит послужить Богу и людям, водимый Духом Святым, а кто-то убегает от благовестия. Нет, благовестие – это не только когда мы идем и что-то говорим, а может быть, всего-навсего только сделаем. Какой-то бабушке поможем лифт нажать, дверь придержать, продукты принести или, может, мусор вынести. Кто-то только думает о том, как послужить, а кто-то думает, как карьеру построить. Кто-то думает о том, как Богу послужить, а кто-то думает только о том, как достигнуть благополучия, как у соседа. Где наши ценности? Где наши приоритеты? Братья и сестры, на самом деле, чему посвящены? В чем твое призвание, брат и сестра? Я приглашаю сейчас к молитве. Только для того, чтобы каждый мог помолиться и сказать: Господи, а на самом деле, что ты мне в церкви поручаешь? Когда я слушаю музыкальную группу, я думаю, молодцы, они умеют петь, они знают, как держать гитару и что, когда трогать, чтобы оно звучало красиво и интересно. Братья и сестры, ну на самом деле, ну ведь не только петь в церкви нашей нужно. И когда я смотрю, как вы внимательно слушаете, я рад, что у вас, ну вы вообще гениально слушаете, вы самые лучшие. Но наше служение начинается после того, как закончится музыка, после того, как мы выйдем на крыльцо нашего дома молитвы, и там начинается служение, там начинается наша жизнь. Знаешь ты свое призвание, брат и сестра? Давай сейчас обратимся к Господу, чтобы Он благословил и исполнил Духом Святым и мужеством, чтобы мы знали в этот время, момент, не спрятались, не промолчали, когда нужно будет говорить, жить, а может быть, петь. Аминь? Аминь. Давайте помолимся.